Шалом, анаху корим митох китвей Рабаш.
Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 1020, статья «Что означает единением Творца и Шхины искупляются все грехи?». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут озвучиваться здесь в течение урока. Страница 1020, труды Рабаша, второй том. Что означает, что единением Творца и Шхины искупляются все грехи? В Зоар написано так. Сказал Раби Иуда. Вот цари, это Иуда и Иосиф, поскольку оба они были царями. Сказал Раби Иуда, когда раскрылось желание и единство, тогда два мира зон связываются вместе и действуют вместе. Это Зейранпин, который раскрывает сокровищницу и отдает, и это Малхут, которая собирает в себя все изобилие. И тогда это цари. Сказано, пошли они вместе, поскольку все грехи в мире не искупляются, пока зон не соединяются вместе. Как написано, и он проходит грех, и по этому пути пошли вместе. Пошли, и грехи искупились. Сказал, они видели, что эти цари сотворены в едином желании, и они видели, что это желание двух миров, зон. И также они увидели и ускорились, и были потрясены тем, что весь суд затих и ушел из мира, и не мог больше властвовать. И тогда исчезло их существование и власть. И необходимо понять, почему искупление грехов зависит от объединения двух миров, называемых Зейранпин и Малхут, где говорится, что цари были и прошли вместе. И еще необходимо понять, почему они не всегда объединяются, а только есть время, когда суды властвуют. Как сказано, они видели, были потрясены и ускорились. С помощью искупления грехов, где искупление грехов происходит с помощью объединения Зейранпин и Малхут. Если так, то они не всегда объединены. И почему это так? И кто удерживает их от того, чтобы они все время были объединены, и чтобы не было власти судов, ограничений? Известно, что все грехи исходят из желания получить для самого себя. То есть, поскольку все творения исходят от свойства Малхут, называемого желанием получать, и это является сутью творения, которое называется «сотворенное из ничего», где вот это вот, этот хиссарон, эта потребность, когда творения стремятся получить удовольствие и наслаждение для того, чтобы наполнить свои потребности, это все исходит из желания в Малхут. И как мы учим, что цель творения состоит в том, чтобы дать добро сотворенным. И наслаждение и удовольствие измеряется мерой потребности и стремления к чему-то. В этой мере можно получить наслаждение во время постижения чего-то. И по этой причине было сотворено свойство Малхут, которое включает в себя всю меру потребности в свете и изобилии, которое Творец хотел дать творениям. Это Малхут, это общее желание получать. То есть, необходимо сказать, что в мере добра и наслаждения, которое он собирался дать творениям, в этой мере он сотворил потребность в этом свете. И в трудах святого Ари это называется бесконечность, эйнсоф. И для того, чтобы не было стыда бесплатного хлеба во время получения наслаждения, произошло понятие исправления, называемое сокращением и скрытием, где добро и наслаждение больше не светят, кроме как в той мере, в которой есть намерение ради отдачи, поскольку таким образом подсластилось понятие стыда. И такой был порядок в святости, что никогда не могут получить больше, чем в той мере, в которой они могут создать намерение ради отдачи. Однако после этого исправления происходят еще вещи. То есть возникла новая вещь, которая называется разбиением келим, когда перемешалось желание получить для самого себя со святостью, и по этой причине келим разбились. И было также понятие греха древа познания, которое привело к тому, что святые искры упали внутрь клипот. Выходит, что разбиение келим и грех древа познания привели к тому, что творение, которые выходят после этого, что желание получить получает жизненную силу от Абия до Клипа, от миров нечистоты. И написано в предисловии книги Зоар таким образом, что для того, чтобы исправить это разделение, которое властвует над душ, сотворил Творец все миры вместе, и Он разделил их на две системы, на четыре мира святости, и относительно их четыре мира Абия нечистоты. И он погрузил желание отдавать в систему Абия святости и убрал оттуда желание получать для самого себя и передал его в систему миров Абия нечистоты. И из-за этого они отделены от Творца и от всех миров святости. Из сказанного следует, что человек, пока он не вышел из-под власти получения ради самого себя, это приводит его к тому, что он совершает грехи, то есть он отделен от святости. То есть с помощью грехов человек отдаляется больше от святости и устремляется вглубь клипот. И из этого следует, что каждый из созданий вызывает с помощью своего греха отделение от корня своей души в Малхут мира Ацилут, что является общностью всех душ. И поэтому Малхут называется Кнесет Исраэль, собранием душ Израиля. То есть это Малхут святости, которая отделяется, и она отделяется от святости. И человек с помощью своего греха вызывает падение из святости в клипу. И получается, что он в корне своей души вызывает отделение между Творцом и Шхиной. То есть Малхут не находится в совпадении по свойствам с Зейранпином, где Зейранпин называется дающим и Творцом, а Малхут — получающее и противоположное дающему. То есть все грехи происходят только от того, что человек хочет наполнить желание получить для самого себя. Получается, что он вызывает разделение свыше в корне своей души, то есть Малхут. И когда человек совершает раскаяние, то в чем это раскаяние? То, что человек принимает на себя, что человек говорит, что с сегодняшнего дня и дальше он будет действовать только ради Творца, а не ради собственной пользы. То есть, что все действия будут только с намерением ради отдачи. И это называется совпадением по свойствам. Выходит, что с помощью раскаяния он приводит к тому, что в корне его души, в Малхут, будет тоже только отдача. Подобно Зейранпину, который является дающим и который является Творцом. И это называется объединением Творца и его Шхины. То есть, как Творец является дающим, так же и Малхут, называемая Шхиной, тоже находится в намерении ради отдачи. И, разумеется, Творец может отдавать свой Малхут, и тогда изобилие устремляется вниз. И тогда грех производит изъян свыше, то есть он приводит к разделению. И с помощью раскаяния исправляется разделение и становится объединением. И это называется, что с помощью объединения искупляются грехи, то есть те изъяны, которые он вызвал. С помощью его действия исправляются. И тут необходимо объяснить написанное. Вернитесь Израиль к Творцу Богу своему. И что означает к Творцу Богу своему? Известно, что Творец — это Зеранпин, то есть мера милосердия, то есть дающий. А Бог твой — это Дин, суд, ограничение, то есть свойство Малхут, то есть желание получать, на которое было наложено сокращение и суд, что запрещено использовать желание получать без исправления экраном, то, что называется радиодача. И посредством того, что Израиль совершил грех, они привели к тому, что Малхут отделилась от Зеранпина, называемого дающим, и все грехи происходят только из-за этого желания получения ради самого себя. Получается, что над Малхут властвует Дин, ограничение, суд. Поэтому необходимо сделать раскаяние. И в той мере, в которой Малхут приближается к Зеранпину, то, что называется совпадением по свойствам, и это называется слиянием. То есть, как Зеранпин является дающим, так же и Малхут получает исправление такое, где с помощью того, что производят раскаяние, и говорят, что отсюда и дальше все действия будут только в намерении ради отдачи, называемый рахамим, милосердием, как и Зеранпин. Получается, что раскаяние приводит к тому, что Малхут, называемая свойством суда, до исправления, после исправления она становится рахамим, милосердием, как Зеранпин. И тут необходимо объяснить сказанное «вернись, Израиль». То есть возвращение, раскаяние, которое должен сделать человек, то он должен из Малхут, называемое Богом твоим, то есть свойством суда, свойством ограничения, чтобы оно стало свойством Творца, то есть свойством милосердия. И с помощью этого объединения исправляются все изъяны, которые вызвали грехи, которые привели к отдалению между Творцом и Шхиной. И теперь это исправляется. Получается, что с помощью объединения искупляются все грехи. И из сказанного следует объяснить то, что мы спрашивали. Почему зависит искупление грехов от объединения двух миров, называемых Зеранпин и Малхут? Но, как сказано было выше, с помощью того, что производит раскаяние в этой мере, Творец становится Богом твоим, то есть вызывают объединение, то есть совпадение по свойствам между Малхут и Зеранпин. И тогда изъян, который происходит с помощью грехов, которые вызвали разделение между Малхут и Зеранпин, тем, что сделали грехи в желании получать, они исправляются. И необходимо верить в сказанное мудрецами, которые сказали, что каждый с помощью из-за своих грехов вызывает разделение от корня своей души в Малхут, где это разделение называется спуском святости в клипот. Получается, что тем, что мы исправляемся и совершаем раскаяние, и говорим, что дальше все будет только ради отдачи, а не ради получения ради самого себя, это сейчас вызывает, что то, что было испорчено в корне его, возвращается и соединяется со святостью, то есть со свойством дающего, подобно Зеранпину. Выходит, что с помощью грехов было исторжение изобилия, поскольку произошло отделение между получающим и дающим, то есть между Зеранпином и Малхут. А теперь вернулись и объединились. И то, что написано, что когда раскрылось желание и единство, то тогда они связываются вместе и идут вместе. То есть это Зеранпин. То есть Зеранпин раскрывает свою сокровищницу и начинает отдавать, а Малхут собирает, получает и собирает в себя все изобилие. И тогда они подобны царям, что означает, что произошло объединение между дающим и получающим с помощью раскаяния, и тогда получающий получает все ради отдачи. Выходит, что с помощью совпадения по свойствам может дающий давать получающему. И из сказанного поймем то, что мы спрашивали. Почему они не объединяются всегда? Но есть время, когда суды властвуют. А причина такова, что в то время, когда есть грехи, тогда а грехи вызывают разделение. И, разумеется, есть суды, ограничения. И понятие судов, это означает, что поскольку произошел суд, ограничение на желание получения ради самого себя, когда высшее изобилие не может светить там по причине несовпадения по свойствам, изменения свойств, то в то время, когда внизу есть грехи, это вызывает изменения по свойствам свыше, в корне Малхут. Выходит, что там властвуют суды, то есть ситра ахра, обратная сторона, которая происходит только от грехов, то есть от желания получения ради самого себя, властвующего. То есть грехи того, что занимаются желанием получения ради самого себя, этим вызывают то, что добавляется сила в ситра ахра. То есть, когда занимаются намерением ради отдачи, то этим вызывают в своем корне свыше, что добавляется сила желания отдавать, и это вызывает объединение, то есть совпадение по свойствам. И наоборот, когда занимаются свойством получения ради самого себя, то тогда клипот получают силу властвовать. И об этом сказано, что тогда властвуют суды. И тогда высшее изобилие не устремляется вниз по причине того, что все изобилие уходит в ситрахра, поскольку малхут святости не может получить по причине отделения, разделения и отдаления, которое есть между ней и между свойством зеранпин. И это означает, что цари не шли вместе. То есть, в то время, когда есть совпадение по свойствам, называемое объединением, то тогда они пошли вместе. То есть, все грехи искупились. И об этом написано, что они видели, оцепенели, испугались и поспешно бежали. Поскольку все суды утихли и ушли из мира, поскольку они не могли больше властвовать. Это означает, что все, что человек делает, тоже он вызывает в корне своей души на благо или, не дай Бог, на зло. И тут необходимо объяснить то, что написано в молитве Наила. Ты протягиваешь руку преступникам, и десница твоя берет всех, кто возвращается. И сказали наши мудрецы, что каждый, кто протягивает свою руку, дают ему. И вот принято в мире, что каждый, кто сжимает руку и не хочет давать другим, Но когда человек раскрывает руку, то это для того, чтобы получить что-то. И по этой причине человек протягивает руку и дает что-то другому человеку. Но просто так протянуть руку, без того, чтобы что-то получить, человек не делает этого, он сжимает свою руку. И он тогда не может получить ничего от Творца. Поэтому, когда мы говорим в духовной работе, что то, что человек хочет получить свыше, то есть, что Творец дает в его келим, в келим человека, называемый руками, тогда порядок действия внизу — это каким образом человек, как человек действует, то же самое пробуждается в корне его души. Поэтому, если человек протягивает руку, то есть он раскрывает свою руку и не сжимает ее, но хочет отдавать свыше, выходит, что в корне его души Малхут становится дающей, называемое совпадением по свойствам. И тогда дают ему, потому что сейчас есть совпадение по свойствам, называемое «Вот цари пошли, прошли вместе». Поскольку изобилие пришло в Малхут к тем, которые вызвали объединение царей, то есть Зайранпин и Малхут. Поэтому сказано, что каждый протягивающий руку дают ему по причине того, что он вызывает свыше в своем корне что будет там объединение. И поэтому возложено на человека, если он хочет чего-то, чтобы дали ему что-то свыше, то он должен пробудить отдающий келим. Однако иногда человек хочет протянуть руку и быть дающим, но он не может, поскольку его тело на это не соглашается. И что он может тогда сделать? Разумеется, нет тут никакого совета, кроме молитвы. Однако он видит, что он уже много раз молился, чтобы Творец восполнил его потребности, то есть чтобы он мог действовать ради отдачи. А Творец не отвечал ему, то есть как бы не управлял им. Если так, то как же он может еще раз молиться? Ведь он видит, что никто не обращает внимания на то, что он делает. И эти мысли отдаляют его от молитвы. Если так, то что ему тогда делать в то время, когда он приходит к состоянию, что эти мысли дырявят его мозг? Ответ. Как сказал мой отец и учитель, что человек должен верить тому, что написано, и до того, как вы воззвали, я уже отвечаю. Они еще говорят, а я уже слышу. И он сказал, что смысл этого таков, что человек должен верить, что то, что он всегда идет молиться, это по той причине, что я дал ему понять, что он находится в состоянии хиссарона, и ему стоит идти молиться, чтобы Творец восполнил его хиссарон, его потребности. То есть человек не должен думать, что он начинает что-то. Творец начинает тем, что дает ему желание молиться. И если так, то он не может сказать, что Творец не смотрит на него, поскольку он не видит ответа на молитву в то время, когда он молится о своих потребностях. Но все начинает Творец. И об этом сказано: «Я первый, и я последний». То есть я начал контакт с тобой, и человек от этого должен пробудиться. Однако человек не завершает работу, но, как написано, Творец завершает за меня. И тут необходимо объяснить. Ты даешь руку грешникам, это означает, преступникам, это означает, что Творец дает руку, то есть силу преступникам, чтобы они молились о своих хиссаронах, а не человек это делает. И человеку надо полагаться на Творца, чтобы тот ответил, чтобы тот помог ему в его молитве, и он не должен отчаиваться.
Вопросы? Нечего спрашивать. Да, ну, ты в порядке, я вижу, что все спят, один ты пробужден.
А что он говорит? Тут написано, что нельзя использовать желание получать без исправления экраном. Что это за экран и что такое исправление экрана?
Когда ты управляешь желанием, это экран, очень просто. Желание — это желание, оно первично. Человек может постепенно прийти к ощущению, что он управляем желанием. Каждый так немного чувствует в жизни. Я хочу спать, но я должен встать на работу. Хочу что-то делать, но нельзя. Запрещено, все возможные вещи. Но по отношению к желанию, это особая работа. Когда не то, чтобы я видел, что есть во мне желание, а я не желаю его реализовать. То есть, что есть у меня что-то выше желания. Как я могу быть хозяином его, если это говорится в рамках нашего мира, говорится об изменении важности. Важнее встать на работу, чем оставаться в состоянии спячки, я тогда встаю. То есть у меня есть всегда возможности сделать что-то с желаемым и действительным. И тогда я выбираю, что мне стоит делать, а чего не стоит. И таким образом я управляю собой. Я тем самым еще не выхожу из эгоизма. Мы говорим, что человек одолевает свое злое начало. В чем он одолевает? В том, что важность чего-то у него стала больше, чем важность того, что было. Так что он сделал, поменял шило на мыло. Очень просто. В результате этого он не выходит из своего желания, а только убеждает себя или с помощью мнение общества или с помощью внешних или внутренних убеждений, тревог и так далее, меняет таким образом желание, не выходя из него. Эгоистическое желание остается, эгоистическая цель остается ради себя. Только что стоит делать? Может быть и другое действие в результате того, что человек сравнивает свое желание с желанием ближнего. И тогда он не меняет одно желание на другое, когда это называется, что он остается в своем эгоизме, даже если идет на пожертвование собой. Но остается в своем желании. Но когда у него наверняка есть два желания. Одно желание — это его желание, и это именно то, что он желает делать, а второе желание — это внешнее желание, когда нужно с этим производить какие-то действия, прикладывать усилия к тому, чтобы желание ближнего он смог выполнить. Не потому, что это целесообразно для него в его расчетах, а иначе это снова становится одним желанием. Но когда он работает таким образом с желанием высшего, а свое желание он использует во благо этому высшему желанию. Высшему означает более важному. Желание товарища, группы, творца. Если он таким образом работает, называется, что он работает в вере выше знания. То есть выполнить внешнее желание, которое против моего желания, и я не меняю его на мое желание, но я ищу силы, как работать с ним и все-таки выполнить его, это называется работать в вере выше знания. И это возможно только с помощью высшей силы, которая приходит к нам, и таким образом мы уже можем выполнить. Да.
Вы сказали, что человек должен искать силы, чтобы справиться с собой. Где я найду такие силы?
Если ты пожелаешь. Для того, чтобы прийти к этому, мы должны прежде всего делать упражнения в группе. В группе, вот и все, что тебе говорят. Сделай так, прини себя по отношению к товарищам. Вот и все. Итак, упражнение. Прини себя перед товарищами. Затем величие группы, то есть важность группы, она больше, чем важность самого себя. Это не совсем то же самое, что принижение, хотя так и слышится. Тут ты себя принижаешь, а здесь работаешь над важностью. Затем ты работаешь над единством против разобщенности. Именно одно против другого. Каждый раз ты должен таким образом это видеть. И таким образом ты проверяешь себя и видишь, прежде всего, кто ты и как ты можешь выстроить себя иначе, чем ты представляешь сегодня собой. Ну, скажем, сейчас ты берешь какую-то задачу сегодня, да? Чтобы я все время думал о группе, а не о себе. Сколько я могу думать? 24 часа. Как 24 часа? Потому что я 24 часа думаю о себе, да? Что мне удобнее, как сидеть, как встать, что делать, как дышать. Что есть, что пить. Каждый раз я думаю о себе. Теперь вместо этого я каждый раз думаю о группе. Можно сойти с ума, правильно, но это упражнение. Делай, но делай так, чтобы одно против другого было. Чтобы была у тебя разница, различие. Когда ты сейчас думаешь о группе, а не о себе. Ой, опять я думаю о себе, и снова ты возвращаешься думать о группе. 24 часа. После этого делай другое упражнение. После того, как ты все время думаешь, насколько ты должен принизить себя перед группой. Все время только принижать. Насколько я должен быть, как я должен внешне выглядеть, и насколько они... важны, а важны это не завтра, а послезавтра, может быть. Это уже другое упражнение, затем о величии. И так обо всем, о чем пишет Рабаш, ну скажем, там есть 10 или 20 условий, на каждое условие делаю упражнение, но упражнение одно против другого. И тогда ты начнешь различать, насколько все твое желание получать сопротивляется изо всех сил и сразу же уводит тебя. Ты только взял какое-то направление, правильное, хорошее, духовное, ты уже чувствуешь себя через час вообще, что ты не думаешь об этом. Или в конце дня. Ну так что же делать? Завтрашний день начинаем заново. И так это до тех пор, пока привычка не станет второй натурой. А если нет, ты начинаешь просить, когда придет свет и поможет мне. Есть у тебя претензия? И также все товарищи, и тогда есть в группе своего рода атмосфера особая, когда каждый на самом деле хочет реализовать законы объединения. Это законы объединения всего лишь. И тогда в этом объединении мы начинаем постепенно чувствовать, насколько Творец раскрывается только в сопротивлении злому началу, которое Он создал. Когда только самой вещи и ее противоположности раскрываем истинный мир. И мы должны делать такие упражнения. И такие упражнения, по всей видимости, мы должны предложить людям, народу, скажем, да? Чтобы начали проверять себя в любом месте. Такие простые упражнения. Но тогда мы сразу же увидим, насколько атмосфера меняется. И внутренней, и внешней, и безопасности, и, конечно же, аварии на дорогах. И интифада, все изменится. Нужно делать упражнения. На практике есть у нас такая хорошая организация в стране, которая работает ради объединения всех людей, называемая профсоюзы Гестадрут. Это цель этой организации. Ради этого она создана, чтобы обеспечить всех рабочих всем необходимым, чтобы они вместе смогли найти свет жизни, чтобы пришли к хорошей жизни. Это с помощью объединения.
Денис Сэндлер
из Москвы спрашивает, что такое свойство милосердия? Это свойство Творца?
Это против суда, когда две эти силы действуют в нас, когда мы сами должны их определить и выстроить в нас противоположность им среднюю линию. Это не так, как в нашем мире милосердия, когда ты относишься милосердно к другому, когда милосердие исходит из ощущения ничтожности ближнего, когда я милосердно отношусь к нему, это когда он маленький в моих глазах, но в духовном это по-другому. Это без всякого хлеба милосердия и без стыда.
Да. Я не очень понял ответ Рабаша на последний вопрос, который он задает в статье.
Какой?
Он говорит, что делать тогда, когда эти мысли дырявят мозг. А потом он отвечает, что необходимо молиться. Но если я не могу даже молиться...
Что значит «не могу»? Молиться означает прийти к состоянию, когда он обуславливает себя высшей силой.
Да, но когда человек попадает в ситуацию, когда он уже отчаялся от того, что он молился и не добивался успеха, так что делать? И тот ему отвечает «молись». Да, но он, проблема его, что он уже молился, я не понимаю его ответ.
Так как мы изучаем, что есть молитва, предваряющая молитву, и то же самое есть отчаяние перед отчаянием. Когда ты просто так хочешь, если у тебя просто так желание, и ты молишься, это не называется молитвой. Молитва — это когда мы думаем, ну, я не могу этого сам достичь. Но если я не могу сам достичь, тогда я прошу. Это тогда называется молитвой, а это неправильно. Потому что если бы я мог сам этого достичь, я бы не нуждался в нем, я бы не молился. Правильно? То есть, как выстраивается правильная истинная молитва? Не на мое желание по отношению к Творцу, но то, что я отчаялся в собственных силах и обращаюсь к Нему, но обращаюсь к Нему не для того, что я, чтобы, не потому, что я молюсь, что Он выше и сильнее меня, но потому, что я прошу о вещи, о которой я не могу попросить. Я как бы отчаялся в собственной просьбе исправить свое желание получать. Потому что как я могу попросить о том, чтобы Творец исправил желание получать, чтобы дал мне другую природу? Это все ложь. И поэтому здесь есть отчаяние, разочарование, одно на другом, одно на другом, несколько слоев таких, пока человек не приходит к состоянию, когда он на самом деле отчаялся. Но отчаялся не в том, что он слаб в преодолении желания, но, скажем так, что он отчаялся в том, что он не может попросить об исправлении желания. Но здесь, в этом, есть у него точка, когда он все-таки обращается к Творцу. Эту точку дал ему Творец с самого начала. Но то, что он выясняет ее, это дает ему контакт с Творцом, когда Творец исправляет его. Но еще раз я говорю, что путь, по которому приходит к этой молитве, к связи, к контакту с Творцом, это только если мы на практике будем делать упражнения в группе и будем пытаться в каком-то виде, нужно подумать, как, Здесь это вместе, может быть, с группой по распространению. Нужно посоветоваться и подумать, как мы их тоже преподносим людям. В каком виде мы можем это преподнести людям. И главное, чтобы они почувствовали изменения. Эгоистическое, материальное, насколько это эффективно работает, действует и стоит. Конечно же, это не духовное исправление, но для простых людей это нормально, да?
А в какой ситуации можно передать это? Если ты даешь человеку советы, ты создаешь какую-то связь, так, чтобы он мог послушать тебя и принять твои советы. Но мы не можем послать человеку статью. Необходимо что-то более интимное.
Ну, может быть, правильно. Скажем, в армии делают упражнения, когда пытаются связать людей друг с другом, создать команду, чтобы беспокоились друг о друге, потому что один может причинить вред всем. Ты знаешь упражнения, которые делают, когда ты идешь во тьме, и кто-то там шебуршит чем-то, кто-то зажигает сигарету, кто-то вытаскивает, шебуршит бумажкой, это слышно в ночи на огромное расстояние. И тогда каждый начинает беспокоиться о том, чтобы быть осторожным. Много таких упражнений, да?
Амнон из Бершева спрашивает так. Почему грех — это получение? Ведь желание получения — это не грех, это творение.
Грех — это когда человек недостаточно вкладывает сил, согласно состоянию, насколько он может вложить, в том, чтобы выяснить свое место в системе. По отношению к группе, прежде всего, это проверь. Это возможно. Я должен быть винтиком, уже исправленным и правильно примененным в группе. И нужно видеть, что все зависит только от меня, что если я правильно себя включаю в систему, она начинает идеально работать. Система на самом деле совершенна, только все зависит от участия самого человека. Да, Эфраим? А Москва у нас есть сегодня или нет?
Рав, я бы хотел спросить так. Если бы мы взяли человека, такого как Чубу, например, и начали проводить такую кампанию по отношению к нему, как отец.
Я не понял.
Нет, Ицхак Чува, который занимается газом.
Я думал, наш.
Нет, наш Чува, он святой. Берем Ицхака Чуву. Это человек, который сегодня мешает многим в Израиле. И мы относимся к нему, проявляем к нему не какие-то чувства отрицательные, а наоборот, отцовские чувства.
Представить его.
Было бы это правильно.
Пожалуйста, организуй, как это называется. Как? Не группу, не делегацию.
Нет, как мы в интернете делали.
И да, тогда через СМИ, через...
В голове у меня все время крутится, что тут есть понятие, почему почему такое подорожание в Израиле, почему мы не берем такие проекты, как он говорит.
Мы не идем, обычно мы не идем в негативных внешних выражениях, никому не подходим. Скажем, с этим комментатором против всего, который действовал против всего народа. И твой чува то же самое. Мы обычно не воюем против эгоизма, желания получать, против зла, а мы собираемся обрести хорошее. Это иной подход, потому что в добре ты соединяешься с Творцом, ты нуждаешься в Нем, чтобы Он исправил, и мы также исправляем, что, изучаем, что исправление должно быть в нас. Ты хочешь исправить чуву, не иди ни к Нему, ни к людям, не организуй их против Него, а исправь себя здесь, в группе. Если эта группа начнет правильно действовать, не будет у тебя никаких проблем ни с газом, и ни с молочными продуктами, и ни с чем. Это наш подход. Но еще раз я говорю, здесь нужно рассмотреть, потому что так же, как с этим комментатором Муадином, могут быть такие, но мне это не кажется. Это против нашего направления. Не соответствует ему. Я должен только пробудить добро и попытаться с помощью этого добра достичь высшей силы. Это и есть исправление, а иначе это... Нет, мы должны только подавать хороший, правильный пример. Не в противостоянии ни с кем, а только нашему эгоизму. Это правильная методика, истинная, в которой можно добиться на самом деле успеха. Ты знаешь, другими методиками ты приходим к таким горячим воинственным силам, когда все мы эгоисты, собираемся вместе. Это хорошо для того, чтобы подогреть там состояние, если кто-то хочет прийти к кому-то. Я не знаю, почему Гистадрут не действует таким образом со всеми хорошими организациями. Вдруг они, подобрав хвост, уходят в свой угол. Ну, так это обычно в эгоистическом обществе происходит. Мы должны беспокоиться о том, чтобы поднялись хорошие силы. Поэтому я не думаю, что это наш путь. Не думаю. Вообще, для того, чтобы пробуждать войны, вообще ни в каком месте, ни в политике, ни в экономике, ни в чем не пробуждать никаких ситуаций иных, кроме как объединения. Только объединение. А иначе ты пользуешься силами разобщения, ты пользуешься эгоизмом. Тебе кажется это настолько эффективным, понятным, ты сейчас можешь сделать большие исправления. Это на очень короткое время, и ничего из этого не выйдет. Посмотри, что происходит в мире. Всегда так в противостояниях. Ну, что эти все революции сделали, к чему привели? Нет, это нехорошо. Да, Дани. И вчера вы рассказывали, как люди бегут за ИГИЛом, потому что у них есть идеология.
Объединение.
Да. Почему добро не подкупает? Давайте скажем, давайте делать хорошие вещи. А те, которые пришли, это 10% и альтруистов, которые присоединяются к нам, и то с трудом. Почему это не работает?
Нет, к нам альтруисты не присоединяются. Альтруисты идут во всякие другие организации, такие прекраснодушные. К нам приходят люди, которые ищут смысл в жизни, которые ищут ответ, почему они живут.
В любом случае, как мы можем представить хорошую идеологию, чтобы тянулись к хорошему? Это не подкупает. Но, как скажем, ИГИЛ, давайте соединитесь с нами.
Ты не можешь распространять зло, с помощью которого ты будешь властвовать, и чтобы оно было направлено на исправление. Тебе необходимо использовать только высшую силу, силу света. А сила света никогда не действует, разрушая что-то. Только с помощью объединения, с помощью любви. И то, что мы делаем, мы исправляем зло, а не разрушаем его, не сжигаем его, не убиваем его. Четыре вида казни, о которых сказано о желании получать, это меры его исправления. Тем, что ты атакуешь, и не тем, что ты атакуешь желание получать, а тем, что ты увеличиваешь правую линию, желание отдавать. И то же самое в семье, на работе, где бы мы ни находились, необходимо очень опасаться быть жестким, упрямым против людей, ссорить их, манипулировать ими. Необходимо быть хорошим примером. Неважно, даже чтобы тебе дали все самое лучшее. Нет. Те вещи, которые относятся к эго, к желанию получать, к власти этой такой зловонной, хитрой, я это не привожу в действие.
Были против протесты относительно того, что происходит с газом. Люди говорят, что ничего не пройдет, если мы не работаем против.
Ну так пусть делают это, ничего из этого не выйдет.
Но объяснение не доходит.
Я не понимаю, у нас есть электрическая компания. Я помню, что 30 лет назад, где-то с 77-88 года, хотели продать эту компанию. И тогда она стоила... Я тогда работал в армии. Хотели продать ее за 12 миллиардов долларов, мне кажется. Ну, всего-навсего, да. Нет, не так, как сегодня. И с тех пор... Еще тогда были проблемы. И еще до того, и до сегодняшнего дня. Ну и что делать? Смотри на другие такие фирмы. Что здесь происходит? Злое начало, но сверху донизу. Ты не можешь играть по тем же правилам. Жаль говорить об этом.
Rav, hier j'ai parlé avec une dame qui n'étudie pas la sagesse de la Kabbale. Elle m'a dit que le monde entier devrait s'unir contre ISIS, contre Daesh.
Рав, я вчера говорил с женщиной, которая изучает науку Каббала, и она сказала, что весь мир должен объединиться против ИГИЛа. Что вы об этом думаете?
Что я думаю об этом? Может быть, это было бы хорошо пока что объединиться против ИГИЛа. Но постепенно проблема, постепенно они раскроют это. ИГИЛ — это причина объединения, может быть. Но постепенно затем люди поймут, что объединение хорошо во всем, и в малых вещах, и в больших, на всех уровнях, и в семье, и дома, на работе, во всем. Объединение — это спасение от всех злых сил. А злые силы, их цель — обязать нас объединиться.
Как такое эгоистическое объединение становится духовным?
Нет, у них пока не должно быть духовного объединения. Пусть начнут с этого. А затем они поймут, что есть большее. Пока что нет духовного объединения. Если они создадут в мире объединение, то это все-таки это даст им приближение к свету. Они смогут лучше нас потом слышать. Ну и так будут продвигаться. Я вижу, я возлагаю большие надежды на благое изменение, на изменение к лучшему. Благодаря этому ИГИЛу мир чувствует необходимость объединиться. И тогда действительно он немножечко приблизится к объединению, к исправлению. Если весь этот европейский рынок, общий рынок, может быть, просто... Если он до сих пор был просто рынком, то теперь европейцы поймут, что им нужно делать в жизни. Это то, что произойдет. И то, что европейцы сами начнут объединяться, и это будет исходить не из Израиля, не от нас в какой-то форме, это даст нам удары. Нас обвиняют, понятно, что нас обвиняют, тут и вопросов нет. То, что мы виноваты, это на 100%, иначе и быть не может. И действительно мы виноваты. Но я вижу, что вы находитесь в какой-то такой общей дреме перед Конгрессом. Да, ну, пожалуйста, спрашивайте.
Продолжение того, что сказали Дани и Шайович. Кажется, что существует вакуум, что никакие организации не вмешиваются в то, что происходит с газом, с Мертвым морем, все, что мы говорим о олигархе, власти. Во-первых, это не то, что было в народной демонстрации в 2011 году, а на самом деле мы видим, что единство над правой и левой линией. Именно со стороны этого единства я и смотрю, потому что это для того, чтобы соединить весь народ.
Так это везде. Правительство и олигархи работают вместе, идут рука об руку. Власть капитала, да, власть капитала.
В 2011 году, вы помните, как движение поручительства Арвуд помогло? И там было в левую сторону уклон.
Я не знаю, ты говоришь о левых, я не знаю. Оставь меня с политикой. Я не хочу к этому относиться. Я не понимаю в этом ничего, не хочу об этом слышать. Мы переходим к следующему уроку.
Перейдем к следующему.